Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Человек, потерянный для этой жизни». Прошлый раз, когда мы общались, я отвечал на один из вопросов, который мне когда-то задал один человек. Вопрос довольно интересный, да? Вот, неужели мне не нравятся там красивые женщины, там девушки, да, неужели бы тебе не хотелось вот получить вот эту, будем говорить, радость такую земную, да? Я не буду повторять, что я говорил в прошлый раз. Кто хочет, он может прослушать это в записи. Я просто хочу сделать небольшое дополнение вот к этому прошлому нашему общению по вот этой теме. И дополнение это, ну, такое где-то. Если человек стремится жить духовной жизнью, начинает видеть и понимать, и ощущать богатство и насыщенность ценным и полезным содержимым, то понятие его, то есть вот этого человека о красоте другого человека, ну, в данном случае, если бы я говорил там о девушке или о женщине, меняется коренным образом. Помните, я приводил иногда такие примеры, что человек – это как бы, ну, такая замкнутый сосуд, да, ну, сравнивал, допустим, с трехлитровой банкой, да, закрытой. Вот этот человек, как бы, да, в нем есть и разумное, духовное, есть и плотское. Есть чувство, есть разум. Если одного становится больше, то другое автоматически настолько же уменьшается. И вот объем представления о человеке подвергается обратно пропорциональному изменению. Духовность, одухотворенность, благородство души, привлекательность в процентном соотношении увеличивается. А внешняя привлекательность обратно пропорционально начинает падать. Ну, я вам делился, что я не родился, как говорится, на Луне, не упал с Луны на Землю, типа, да, мне ничто не было чуждо, что для кого-то сегодня и раньше это было привлекательным. Да, красивый человек, красивая девушка, красивая женщина, как бы, привлекает, хочешь там, не хочешь, ну, мы вот такие люди, да, нас тянет, как говорится, к красивому, да. Но что хочу сказать, вот пока ты не вникаешь в духовность, пока ты ее не понимаешь, пока твоя религиозность находится на фарисейском уровне, а твой внутренний мир остается без изменения, да, плоть тянет, красивого хочется, ну и то, что в Библии называется блудом, да, в миру это там, будем говорить, развращенность такая, амораль, да, или аморальность, она желанна. Но вот когда ты вникаешь, когда ты рассуждаешь, когда ты начинаешь понимать, вот как написано, вкусите, как благ Господь, это надо попробовать, это надо испытать. С этим надо соприкоснуться, да. И когда вот происходит внутри перемена сознания, да, то вот происходит вот такая обратно пропорциональная обратно пропорциональная, ну, как бы, ну, сказать так, внешность дешевеет, а внутренность дорожает, да. И это обратно пропорциональное изменение в восприятии мною человека доходит до почти абсолютных цифр в соотношении, ну там, будем говорить, плюс-минус 95% к 5%. Если раньше духовность, которую ты не понимал, она была на уровне там, 5%, да, а внешняя красота, внешние там телесные какие-то данные к 95% доходила, то когда ты живешь духовной жизнью, общаешься с Богом, вникаешь в суть вообще вот человеческого бытия и естества, то получается доходит точно до точности наоборот. Духовный мир человека занимает там 95%, как я сказал, плюс-минус. А телесная привлекательность, внешне, там лицо, стройность, там у кого что еще в цене, да, доходит до 5%, а то и того меньше. Тот, кто мог мне когда-то нравиться своей привлекательной внешностью, да, через время становится совсем непривлекательным человеком. Хотя, ну, если так говорить честно, внешняя красота осталась прежняя. Но раньше я не видел, вот раньше я видел внешность, и цена ее, как я говорил, была под 80-95%. А внутреннего мира этого человека я не понимал, и я даже не видел. Я не понимал, насколько это важно, насколько это ценно, если оно есть в человеке. Духовное развитие, наблюдательность, размышления стали менять мое сознание. В одном я стал разочаровываться. Ну, я имею в виду внешняя привлекательность. Когда я увидел, что за этим внешне красивым фасадом скрывается, там зверь какой-то бывает, да, или вообще пустота какая-то. Вот есть такие люди. Кто-то злой, как зверь, кто-то недовольный, кто-то капризный, кто-то вообще пустой, глупый и ограниченный, да. А вот внешняя, как говорится, вот эта вот мишура, да, она как бы есть. И вот, как я уже сказал, значит, духовное развитие, наблюдательность меняет сознание, да? И я стал понимать то, чего не понимал, то, чего не видел. И вот, вот это, когда происходит вот это внутреннее, значит, изменение сознания, то в одном я начинаю разочаровываться во внешней вот этой мишуре и в этом внешнем красивом фасаде, да, а другое, что я раньше не видел, да, и не понимал, и не ценил, я стал ценить, потому что стал и видеть, стал замечать и стал в него влюбляться. И дошло это до того, что когда я вкусил аромат и прелесть общения с духовным миром, мне внешняя привлекательность человека стала практически безинтересной. Красивая, пусть и богатая девушка или женщина. Вот я вам сейчас просто хочу сказать, кто-то меня может понять, а кто-то и не поймет. А поймет тот, кто понимает то, о чем я говорю, и то, с чем я уже соприкоснулся, и то, что я сегодня ценю, да. Так вот, пусть, я говорю, будет красивая, привлекательная девушка, которая могла бы мне там лет 40 назад нравиться и быть для меня привлекательной, да. Сегодня, если вот я ее вижу, ну, я говорю, сегодня кто-то скажет, так тебе уже такие года, что тут уже, как говорится, и так должно было бы быть так. Но я вам хочу сказать, это я говорю сегодня, но это не сегодня произошло. Это произошло гораздо-гораздо раньше. Пусть не в 20, пусть в 25, пусть там 28 лет, но это еще тогда уже стало формироваться, да. Так вот, пусть, говорю, красивая, пусть богатая, пусть внешне привлекательная, но с пустым, кичливым или заносчивым взглядом, напыщенностью, капризным или недовольным выражением лица или взглядом, что, конечно же, говорит о внутреннем содержимом вот этой женщины красивой или девушки, с приступами раздражительности или же еще чего похуже, становится не то, что привлекательно для меня, а наоборот. Я ведь человек наблюдательный, я же, как вам говорил, я наблюдаю и за красивыми, и некрасивыми, и духовными, и недуховными, богатыми, и бедными. Смотрю, чем живут, чем богатые, чего нет, да? И вы знаете, вот эта наблюдательность, наблюдение, размышление, анализ, сопоставление, вы знаете, приводит к тому, что настолько вот эта внешняя красота становится уже непривлекательной, да? Что просто поражайся. Тут, казалось бы, нет какой-то такой борьбы, что надо вот себя как-то заставлять, что-то отвергать, что-то насильно любить, да. Происходит естественное изменение внутреннего мира и переоценка ценностей. Сегодня я смотрю на эту девушку там или женщину, это было уже и раньше, как я сказал, она мне не привлекательна вообще, я просто вижу пустоту внутреннего мира. Ну, я говорил, но говорю, вот эта красота, она же, будем так говорить, сексуально привлекательна. Вот она красива, вот мне, как знаете, вот есть песня «О Боже, какой мужчина, я хочу от него там дочку и сына», да, или там, помните, там, и про женщину, «Ах, какая женщина, мне б такую». В каком плане вот такую? Вот эта красота, это, будем так говорить, вот это желание обладать вот этой красотой, это сексуальное желание. Да, вот ты с ней можешь, как говорится, уж извините, там, переспать, да, но разговаривать нечем. Нельзя так жить, вот знаете, вот одни сексуальные утехи, да, физически, физиологически это невозможно. Наступает момент, когда это заканчивается. Поговорить не о чем. Мысли никакой. Пустой взгляд. Полежать, поспать, включить телек, потому что мозги не работают. Ну, надо чем-то себя занять. Ой, да мне не нравится. Ой, мне такое платье. Ой, ты купи мне новый шкаф. Ой, мне хочется на Канары какие-нибудь. И когда смотришь на вот эти... на желание на Канары, да, и вот это смотришь, вот эту пустоту, я уже не говорю, капризы, недовольство, раздражительность, чуть что ухожу, да, то мне не нравится, ты меня не любишь, да, так не на Канары, а на Канавы какие-то захотелось бы отвезти вот эту красавицу. И когда ты вот это все видишь, когда ты все это наблюдаешь, что происходит вокруг тебя с людьми, вот такой внешности и вот с такой пустотой внутренней, да, вы знаете, она становится совсем непривлекательной. Она становится совсем нежеланной. Мне ее жалко. Мне ей просто хотелось бы помочь. Ну, еще попробуй помочь. Вы еще тоже поймете, что очень часто эти люди неисправимы. Не потому, что я поставил крест на этих людях. А я имею в виду, что от этой пустоты у человека даже желание не появляется меняться. Но, как говорят, знаете, иметь желание с ней что-то удовлетворять, какие-то свои сексуальные желания, или жить с ней, там, типа жениться, напрочь отпадает. Я, конечно, вы меня тоже поймите правильно, я не противник внешней красоты. Да пусть она будет. Когда-то Бог создал человека красивым. Красивыми, да? И мужчину, и женщину создал красивыми, и так должно было быть. Но эта красота исходила из внутренней красоты, из внутренней одухотворенности, да? Я иногда вижу, вот есть люди, ну, не настолько там внешне привлекательные, но какая-то такая душевная теплота, во взгляде какая-то такая живая искорка. Что мысль в этой голове всегда какая-то крутится и крутится она. И мысль интересная, и крутится интересно, да. Есть, ну, видно, вот человек такой, знаете, благонравный, такой кроткий, смиренный, невыступливый, учтительный, почтительный, благородный, да. И думаешь, ну, глянь, какая красота, какая духотворенность во взгляде, да, в выражении лица, в мимике. И думаешь, ну вот она, красота. И действительно убеждаясь в том, что Библия говорит, миловидность обманчива и красота суетна. Красота пудрит мозги, и вот этот красивый фасад скрывает медвежий капкан, который там находится. И человек бросается на красоту, да, как мыша или крыса на кусочек сыра, который в мышеловке или в крысоловке, да. А дальше, знаете, сверху рамка под пружиной зубами бьет поперек туловища или по голове. И все. И на этом кончается, как говорится, желание насладиться бесплатным сыром. Вот приблизительно вот то же самое происходит и в сознании в плане переоценки ценностей. Как ценил когда-то внешнюю женскую красоту и как сегодня. То, что я рассказываю, ну, я как мужчина, да, рассказываю по отношению к женщине, да, это же самое все, что я говорю, точно так же аналогично можно применить вот это рассуждение, да, и по отношению к красивым мужчинам. Разницы никакой большой нет. И как я уже сказал, Я не против красоты, да, но для меня внешняя красота, да, без красоты души, это все равно, что 600-й Мерседес с чудесной внутренней отделкой, кожаным салоном и угробленным мотором. Ну, я думаю, достаточно ясно я выразился, конечно, я понимаю, что кто-то, ценитель какой-то такой внешней женской красоты, не поймет меня и скажет: «Саша, Саша, ты много в жизни чего потерял». Я говорю: знаете, может, и потерял. В каком плане? Может быть, бы и жалел, ну, если был бы плотским. А так нет, я не жалею, как некоторые говорят: ну, ты не жалеешь, вот годы проведенные, вот ты себя никак не удовлетворял. Нет, я наоборот удовлетворен тем, что Бог, как говорится, открыл глаза, да, помог увидеть. И я не попался ни там, ни здесь, что меня это обошло стороной. И кроме того, Бог, как говорится, под мои ноги еще подставил прочный фундамент. Ты сам понаблюдай, ты сам пойми, почему вот так в Библии написано, и почему вот так надо относиться к внешней красоте. Ну, следующий момент, о котором хотелось бы мне поговорить, да, сегодня это только что я говорил, это по отношению к прошлой нашей теме, да. Сегодня хотелось бы затронуть вопрос такой, мое отношение к деньгам. Иногда мне тоже люди вот так говорят: Саша, вот ты так вот живешь, вот тоже там, как говорится, экономишь, все так, тебе не надоело вот так вот жить, да? Неужели тебе не хотелось бы иметь много денег? И жить просто, безбедно, не экономя, не думая. Даже некоторые говорят: ты бы о духовности больше думал, ты мог бы. А так ты вот сидишь, тебе теплицы. Так бы ты пошел, купил у человека там что-то такое уже, если ты хочешь там, будем говорить, экологически чистое кушать. Ну так можно с кем-то договориться, он тебе без химии вырастет, ты ему заплатил, все. А ты бы занимался духовностью, да? Жил бы безбедно и не парил бы себе мозги. Я хочу задать такой вопрос: а что такое жить безбедно? Вот, прежде чем говорить о своем отношении к деньгам, что такое жить безбедно? Ну, вот люди понимают, есть денег, как говорится, навалом, да, и вот живешь безбедно. Захотел — купил, захотел — поехал, захотел там, я не знаю, ну, что только захотел и что можно за деньги приобрести. Ну, все просто, легко и просто, даже не надо куда-то ехать. Позвонил тебе, привезли, за доставку тоже заплатил. Ну, как говорится, живи, лежи, наслаждайся жизнью и поплевывай, да, в потолок. Я задал вопрос: что такое жить безбедно? В смысле, беззаботно? На все и всегда есть деньги, поэтому не надо заботиться. И вы знаете, вот тоже, кто меня поймет, а кто-то и не поймет. Вот уже есть какая-то внутренняя потребность в духовной жизни. Да, жизнь, она прессует. Да, жизнь, я живу здесь, как все. Я испытываю, ну, все то, что практически каждый человек испытывает. И разные соседи, и разные проблемы, и засуха, и дожди заливают, и надо что-то делать, и те же дрова там заготовить. Ну, сами понимаете, да? И одеться, и обуться, и кушать приготовить, и посуду помыть. Ну, как у каждого человека в семье, вы сами знаете, да? Вы знаете, если вот это все забрать, ну, вот сделать, как говорится, беззаботную, безбедную жизнь, чем человек будет заниматься? Кстати, я уже не раз говорил, что труд, даже физический, он человека развивает. Когда ты что-то делаешь, у тебя возникает вопрос, что-то не получается, опять вопрос, ты начинаешь напрягать мозги, ты начинаешь думать, и ты начинаешь развиваться. Вы обращали внимание, вот дети богатеньких родителей? Папа купил или мама купила, испортилась, бросил, это не хочу, опять купили. А зачем ремонтировать, а зачем экономить, а зачем беречь? Папа купил, дети вырастают, не приспособлены, ничего не умеют. Они просто потребители, да? А вот там, где вроде бы бедно, говорят, вот видите, несчастные дети. Ну там Ребенок с папой или папа с ребенком смастерили игрушку. Заметьте, навыки развития у ребенка уже мастерить. Далее экономить. Далее аккуратно, потому что денег нет, новое ничего не купишь. Аккуратно носит обувь. Да, вот у него нету там 10 пар обуви, как у богатенького Буратины какого-нибудь, да. Но он носит аккуратно. Он, обратите внимание, это развивает наблюдательность, это развивает это, ответственность, да. Экономность развивает, это заставляет думать, это способствует духовному развитию. Кто-то скажет, да зачем мне сдалось такое развитие, купил новое, там стоит, захотел такие туфли, захотел такие. Я вам должен сказать, что труд облагораживает, труд развивает, вопросы заставляют, проблемы заставляют возникать вопросы, на вопросы надо искать ответы, это умственное занятие. И если жить вот так безбедно, беззаботно, да, на все есть деньги, и не паришь себе мозги, вы знаете, что человек превращается просто в какую-то духовную развалюху. Есть такая поговорка, я думаю, вы слышали, да, на то и щука в море, чтобы карась не дремал. И, наверное, знаете, что там, где нету хищника, рыба, во-первых, не растет, она более мелкая, но я имею в виду, если еще и водоем не очень большой, да? Рыба болеет, и иногда доходит до того, что и вымирает. То есть рыба развивается, растет, здоровье, когда двигается. А двигается, потому что есть хищник. Он ее ловит, она убегает. И я вам еще такой пример приведу. Ну вот даже... Вот были бы деньги, вот вы знаете, вот скучная жизнь. Так вот идешь, физически работаешь. Я вам даже пример такой приводил уже, да. Вот с тех пор, как я на огороде, теплицы там косить, собирать дрова, там колоть, привезти, напилить, да. Вы знаете, я стал физически здоровым человеком, когда занимался духовным трудом, вот это поездки, разговоры, сидишь в помещении. Я всю жизнь страдал желудочно-кишечными заболеваниями. Казалось бы, что надо для здоровья? Таблетки? Нет, движение. И сегодня я понимаю, да даже если бы были деньги, и были бы теплицы, я все равно чем-то занимался бы, мне вот просто так вот сидеть или лежать, я просто буду чувствовать себя, как я превращаюсь в развалину, как я деградирую. Ну, теперь немножечко конкретнее к вопросу мое отношение к деньгам. Ну да, жизнь такая, без денег не купишь, без денег ни туда и ни сюда, как говорят иногда и без воды. Ну тогда вопрос такой, ну вот безбедно это иметь много денег. Вы обратите внимание, вот человек что имеет, помните, есть такой библейский текст, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вот чтобы иметь деньги, и они не обладали мною, я, как, заметьте, вот как наркотик, да, вот ты его употребляешь, а потом становишься зависимым, он твой начальник, он твой рабовладелец, а ты раб. То же самое происходит с деньгами. Стремление как-то показаться кому-то там красивым, да. Точно так же человек зависим от славы, похвалили, радость не похвалили, а если еще, как говорится, унизили, так это же вообще скорбь и теснота души. И я это к чему хочу сказать? Иметь деньги и не быть рабом, это надо обладать большим талантом и большой духовной силой. Вот обыкновенный плоской человек, он хочет иметь побольше денег, тогда вообще ну беззаботная жизнь. Ну вспомните Содом и Гоморру. Втыкнул палку, растут апельсины и помидоры. Да? То есть земля была орошалась, как Едемский сад. Чем люди занимались? Это я вам привожу пример. Кто-то меня поймет, кто-то не поймет. Кто не поймет, как говорится, спасайся как можешь. Думайте, поймете. Не будете думать, не поймете. Чем занимался Содом и Гоморра от того, что земля такая была, что, я говорю, втыкнул палку, да, и вот тебе апельсины, бананы, помидоры, огурцы. Не надо там особенно работать. Маялись люди, маялись, дома есть, ну надо же что-то, ну надо же чем-то заняться. Чем занялись, вы знаете, Содом и Гоморра, всемирно известные исторические объекты. Вот туда сейчас можно съездить, в Содом и в Гоморру, да, на том месте сегодня соленое, вернее, Мертвое море, да, с невероятной соленостью воды. Вот там можно сейчас лечиться. Ну и думать, кто здесь жил когда-то, чем занимался и почему. Это равносильно, что сегодня иметь деньги. Посмотрите на богатеньких деток, посмотрите на богатеньких дядей и тетей и посмотрите вообще, в кого они превращаются. Нос, как говорится, задрот вверх, поза стоит такой, знаете, как говорится, я босс, не в смысле босс, босс и без носков, и без обуви, а босс, да, пальцы веером. Заметьте, все время мается туда поехать, это приобрести, когда слышишь, там какой-то богатый, у него парк 60 автомобилей. Так стоишь и смотришь. Ну, не можешь ты за раз на 60 автомобилях ездить. Не, вот я один день на том, другой на том. Я говорю, ты знаешь, ты уже развращенный человек. Это просто уже не знаешь, чем заняться. Вот оттуда и наркотик попробовать, и женщин, и разврат какой хочешь, да, и какие хочешь там удовольствия. Вот это когда слышишь, там в Москве кто-то живет, он на завтрак заказывает из Парижа, на самолете привозят ему, я не знаю, там или лягушачьи лапки какие-то, или устрицы какие-нибудь. И так сидишь, думаешь, ну, это извращение уже. Это уже одно это говорит о том, что из себя этот человек представляет. Далее. Ну, если есть много денег, я вам должен сказать, это переживание. Чтоб кто не украл. Чтоб конкуренты тебя, как говорится, на тебя не навели или не напустили кого-то, да? Далее, обратите внимание, вот там, как сегодня бывают такие в новостях объявления, миллиардеры России за один день лишили 14 миллиардов долларов. Там где-то 80 миллиардов долларов потеряли в какой-то стране. Так вот, обратите внимание, не потерял только бедный российский или украинский там пенсионер или белорусский. Этот кризис его не очень касается. Конечно, кто-то скажет, нет, но денег все равно не хватает. Я говорю, вы знаете, их всегда не хватает. А больше не хватает тем, у которых их очень много. Ими в особенности много не хватает. Так вот, смотрите, деньги есть, кризис, обесценивание, курс валюты, да, падает, ты вроде зарабатываешь, кто-то санкции вводит, кто-то там еще что-нибудь, перипетии, какой-нибудь президент что-нибудь сказал, курс опять упал, вот это сиди и считай деньги, сиди, не спи, переживай, воры, сейфы, сигнализация, банковские вклады, ага, в России ненадежно, положу в Кипре на банк. Положил в Кипре, заморозили счета. Вот, я для чего вам просто привожу эти примеры. Тут лысым станешь, на голове волосы начнут выпадать. Тут мигрени начнут мучать, инсульты могут появиться, давление будет скакать. И когда ты понимаешь, что такое духовная жизнь, ты понимаешь, да? Вот Агур там в притчах Соломона, да, есть его такие слова. Богатство и нищеты мне не давай. И там есть такие слова, что если буду нищим, начну красть, а если буду богатым, забуду Бога. Заботы появляются, есть деньги, но если они просто лежат, ну даже под проценты, у меня жизнь идет на исход, да, а у меня лежат под большие проценты деньги, я ими не пользуюсь. Ну, извините, кто-то скажет, ты совсем чокнутый. Ну, живи. Я наследство дам. Так наследство это растранжирят детки буквально, как говорится, за считанные месяцы, может, даже за дни. В карты проиграют, в казино проиграют, заложат где-нибудь. Все. Ну, так зачем столько денег? Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А желающие, там, вы помните, да, впадать в зависимость к деньгам, там еще кто к чему, да, они попадают в сеть. Они невольники, вы понимаете, да? Ну, денег нужно столько, чтобы, как говорится, не жировать, кушать простую, здоровую, питательную пищу, просто одеться. Не надо эти гардеробы, не надо 100 костюмов, не надо 20 пар обуви, не надо потом антимоль какую-то покупать, да? Или преобразователь ржавчины, да? Не надо всего этого. Есть какой-то там минимум, да? Ну, что там, переодеться, как говорится, на выходной, как в армии, парадная выходная, да? И есть для строя, для службы одежда, а есть, как говорится, парадно-выходная, в увольнительную, ну и на парад, да, все. Не надо вот этот обоз. Не надо загромождать свое сознание. И, кстати, хочу сказать, отношение к деньгам. Во-первых, это переживание скорби и переживания. Во-вторых, зависимость. А в-третьих, голова перестает работать. И если ты понял, насколько важно иметь здравую голову на плечах, насколько это полезно и благословенно. Ты слышишь Бога, ты слышишь подсказки, ты не попадаешь в просаг, да? Ты не залетаешь, как некоторые залетают, потому что кто-то летит за деньгами, естественно, не видит ничего, что под ногами, и залетает, как говорится, по полной программе, потом теми же деньгами и откупается там или рассчитывается. И ты начинаешь понимать, сегодня деньги есть, завтра их нет. А ум, если сегодня есть, он и завтра остается. На деньги можно, как говорится, напустить кризис. Предприятие можно обанкротить, государство можно довести до дефолта. И деньги становятся, вот как сейчас в Венесуэле, да? Курица одна стоит, я не знаю, там сколько миллионов, да? Ихних денег. Вот что такое деньги. Скорбь и теснота души. Я вспоминаю, когда-то видел интервью, ну, спрашивают, там кто-то делает опрос, подходит к бабушке и спрашивает, вы довольны жизнью? Да, такая бедная, российская, где-то там бабушка, ну, такая, может быть, там пожилая женщина, да. Вам хватает денег? Ну, так, да, так более-менее хватает. Ну, по ее одеянию видно, что она там получает мизер какой-то, да? Ну, скажите, пожалуйста, а вот чтобы вы были счастливы, ну, сколько бы вам хотелось бы, чтобы была бы добавка к пенсии? Ну, рубликов 500. Это вот представьте, 500 рубликов российских, да? Спрашивают бизнесмена, сколько не хватает? Ой, ну миллионов бы 10, вот хотя бы, вот знаете, вот найти руки вот так прямо, ну, поймите, как не хватает, как бедно, сколько есть. Да несколько миллионов тоже в иностранной валюте. Вот ему не хватает много, он несчастный. А та счастливая из той пенсии, бабулька, да. А если 500 рубликов, ну, это вообще так, ну, я не знаю, это вообще жизнь в Арабских Эмиратах была бы. Поэтому, когда видишь, ты прилепляешься к деньгам, ты теряешь рассудок. Умножается богатство, умножаются потребляющие его. Положить в банк деньги. Вы знаете, банк, ну, мало ли что-то, взяли, заблокировали счета. Это один вариант. Ну, не заблокировали счета, банк обанкротился. Своих там заранее предупредили, они вывели деньги, а ты же не свой. Банк обанкротился. Теперь ходи, судись. Жди, переживай, не досыпай, кури, выпивай. Ну, а что, что делать? Где не, вот, как говорится, банк обанкротился, где их взять? Ну, их хочешь, там и бери. Ну, хорошо, в банк я не положу, дома буду прятать. Сигнализация, воры. Ага, все видят, богатенький Буратино. Ага, значит, есть, надо, как говорится, пошерстить этого товарища. Это я вам просто говорю, вы знаете, когда так смотришь, наблюдаешь и думаешь, действительно, мудрость заключается в чем? Желающие обогащаться впадают в искушение и все дьявольское. Теряешь рассудок, становишься зависимой, как наркоман, голова не работает со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, вы знаете, вот так наблюдая, что в душе происходит, что раньше хотелось. Да, раньше, честно хочу сказать, хотелось, и даже думал, так вот разбогатею, больше буду заниматься духовной жизнью. Вы знаете, я вам должен сказать, духовная жизнь и деньги – это несовместимые понятия. Нельзя к духовной душе, значит, пересадку сделать, деньги, как говорится, привить на духовное это дерево. Не прививается, а торгается. Либо раб денег, либо раб духовности. Ты не можешь Богу и мамоне служить одновременно. И хочу я так сказать, вы понимаете, вот когда имеешь деньги, когда там бегаешь за красивой плотью, за деньгами, за положением в обществе, да, вы поймите правильно, я уже это говорил, сейчас хочу повторить. Я хочу жить. Я не хочу быть рабом вещей, там, положения в обществе, чтобы о мне думали, а я переживал, вот как меня там воспринимают, кто я в их глазах, да. Я хочу жить, не будучи рабом, жить свободно, жить спокойно. А для этого вот эта вся мирская мишура не в помощь, а во вред. Помните, да, у Соломона есть такие выражения? Посмотрел на то, испытал вот это, а потом пишет. Суета, сует и томление духа. То есть вот этими деньгами, там, красотой телесной увлекаться, стремиться, там, богатство, положение в обществе, вы понимаете? Вот если хотя бы немножечко мозги работали, всегда вот это томление духа, чувство неудовлетворенности. Да, зарабатываешь деньги, а чего-то не хватает. Да, красивая жена, красивый муж, красивый, богатый муж, богатая жена, ешь, как говорится, серебряной посуды, золотыми ложками. Вы понимаете, вот томление духа. Любви нет, взаимопонимания нет, чужие. Приходит ребенок домой. Ага, достает свой, как говорится, этот аппарат слуховой, все, сидит, тыркается, он разговаривает, он в интернете сидит, он за стол пришел, сидит, да он тебя не видит, а ты его, как говорится, обеспечиваешь. Жена с подружками, а ты вообще сбоку припека, да? Или наоборот, муж приходит, он все время в работе, в бизнесе, он курит, он переживает, он не мешает, там это, я устал, отойди. Вы понимаете, у любого более-менее духовного человека, у которого мозги работают, он будет ощущать вот это томление духа, неудовлетворение. И если человек прислушается к этому голосу и начнет думать, он поймет действительно, что все, что человек все имеет, все, что мир предлагает, и зачем люди гоняются, без внутреннего удовлетворения, да, без того, чтобы найти, вот как мы говорим, найти Бога, который ответит на твои вопросы, который даст тебе все ответы, который расскажет, что хорошо, что плохо, который даст тебе вкусить, попробовать прелести одного, а плохого мы уже, как говорится, вкусили. Когда мы сравним, когда мы поймем, что вот есть такое понятие, как духовность, потребность в духовном общении, потребность в развитии ума, в обновлении ума. Вы понимаете, вот ты тогда начинаешь смотреть, я говорю, на деньги, на богатство, там, на славу, да, на положение в обществе, на красивую жену там, или мужа, чтобы ими обладать. Да. Ты просто смотришь на это как на суету, которая отвлекает от чего-то самого главного. Я бы даже так сказал, вот ты все имеешь, в золоте, как говорится, купаешься, да? Чего бы не хотела твоя душа, ты себе ни в чем не отказываешь, как Соломон. Вот хороший пример, книга «Екклесиаст» по поводу вот этих, как говорится, жизненных перипетий Соломона, который все испытал, а потом пишет «Суета, сует». Вот ты умираешь, вот ты прожил для бизнеса, для красивой плоти, за которой гонялся, для секса, для пьянки, для наркотиков, там курил, по морям, океанам ездил, вот ты умираешь. Ну, вот ты понимаешь, ты уходишь. Ну и что? Ты цепляйся за жизнь, приложи себе деньги к груди, там это, к сердцу. Легче? Нет. Может, и красивая женщина пусть станет, споет тебя обнаженной? Нет. Что ты хочешь? Ничего не хочу. Ну, ты же все имел. Я ничего с собой не могу взять. Но ты уходишь куда? Не знаю. С чем уходишь? Тоже не знаю. Ни с чем ухожу. Что имел, все стою, оставляю. С чем ты уходишь? Куда уходишь? Не знаю. Что будет? Не знаю. Страх. Для чего родился? Ну вот просуетился всю жизнь. Ты уходишь. Неужели для этого ты появился? И вот это, я говорю, когда наблюдаешь, когда вот, ну, что в душе у твоей происходит, у людей, вот смотришь на это все, вы знаете, происходит своего рода такое, ну, преобразование ума, и интерес действительно к духовному растет, растет и растет. Ну, попутно, да, желание заняться бизнесом. Когда-то хотел. Были возможности, вы знаете, ну, тогда еще не в такой степени, как сегодня, но не было удовлетворения. Это опять же бизнес, это опять налоговая, пожарная, санэпидстанция. Тот пришел, у тебя то не то, дай на лапу, тот пришел, дай на лапу. У тебя успех по налогам сразу видно, тут же опять начинаются проверки, вы понимаете. Это ты живешь, занимаешься бизнесом, чтобы перед кем-то присмыкаться, с кем-то договариваться, где-то идти на уступки. Тут и рэкет где-то в какой-то стране, и бандиты, и воры, и желание украсть своего ребенка, чтобы потом ты его опять выкупил себе, да? Это, естественно, имеешь бизнес, жена тоже начинает, дай мне. То есть ты снабженцем работаешь всех. Налоговая, там, я уже говорю, пожарная, санэпидстанция, мэру дай тому. Знаете, я еще раз повторяю, я хочу жить, я хочу быть спокойным. Вот знаете, вот такое сравнение. Вот хорошо животному, когда все есть, да. Вот представьте, вот зоопарк. Вот территория 25 на 25, металлическая ограда. Вот кормушка, вот тебе дали там что-то лежит, мухи лазят по ним, жри. Вода есть, лежать можешь, есть тоже, что есть. Но нету свободы. Вот там хищники, там волки гоняются, но животное бегает, ходит свободно, она для этого создана. И я говорю, вы знаете, глядя на этих бизнесменов, которые родились в созвездии гончих псов, которые не знают, как остановиться, они не знают, как успокоиться. Вы знаете, абсолютно никакого желания заняться бизнесом. Кстати, хочу сказать, ну и сегодня, если бы вот, ну, захотел я заняться бизнесом, конечно, не занимался бы торговлей там какой-то, не знаю чего, да, не занимался. Ну, бизнес, я имею в виду делать деньги. Я могу просто свое знание, которое имею, библейское знание. Могу не говорить там о Библии, но я же могу все применять, то, что я знаю. И советы могу давать, и решения могу принимать какие-то, и людям помочь в их решении их проблем. И можно заниматься, не хочется вот жить ради вот этого. Вот именно... Когда сам вкусил, когда сам понял, вот хочется кому-то что-то сказать, хоть что-то привнести, чтобы хоть кому-то стало легче. Вот в этом действительно есть удовлетворение и наслаждение. Вот кому-то стало легче, и вы знаете, и вот как-то на душе, что вот не напрасно родился, не напрасно просто прожил жизнь свою, да. А деньги, ну, это не к вечности, это в никуда. Это так, забота, переживания, скорби и все. Вот кому-то помочь прийти к Богу. Только не в церковном плане, вот ума набраться. Да? Тут один человек мне написал такое, надо общаться, брат, это мне пишет, что с теми, кто дружит с Богом. Ну, я ответил, говорю, странные парадоксы жизни. Тот, кто больше дружит с Богом, меньше дружит с своими мозгами. Странная такая вот аномалия в жизни получается. Да? Вот хочется жить, вот действительно, помог какому-то человеку, набрался кто-то ума, поделился ты с ним опытом, он стал на путь истины, стал жить ему лучше, легче, веселее, да, вот есть удовлетворение. бизнесом заниматься, бегать, как проклятая собака, за которой все гоняются. Вы знаете, не хочется. Богатство не хочется. Суета, бессмысленность и бесполезность вот этой жизни. Я как уже сказал, что ну, вот суета, сует, томление духа. И такое ощущение, если вот этим всем заниматься, вот чувство неполноценности жизни. Ну, следующий момент, который хотелось бы тоже затронуть. Саша, у тебя не появляется желание попутешествовать, отдыхать где-нибудь на морях, на океанах, где все включено, ты приезжаешь, море, пальмы, песочек, дайвинг, да, там. Ну, что хочешь, вот что люди там, в блюда какие-то экзотические. Неужели тебе не хотелось бы побывать в каких-то экзотических странах, местах и просто насладиться райской жизнью, выпить или хотя бы попробовать там вкуснейшего ароматного вина или там фрукты заморские, которых ты, может быть, даже не видел никогда. Ты знаешь, Саша, какая это радость. Вы знаете, ну вот когда-то еще на заре своего христианства, ну, было такое, вот куда-то поехать, где-то что-то увидеть, с чем-то соприкоснуться, чем-то, как говорится, порадовать себя, да? Вот, вы знаете, вот потребность в духовной жизни, ну хорошо, вот поехал, ну вот лежу я на пляже, на песочке, ну могу я день как тюлень пролежать, а дальше чего лежишь? Это не то, что я себя заставляю. Нет, вот надо, это бессмысленное препровождение времени, да? Бессмысленная трата времени. Мне надо что-то делать. Я лучше буду что-то мастерить. Лучше бы с кем-то поговорить, поделиться с чем-то, да? Ну, вот просто так вот лежать, там пить, есть. Знаете, захочется и сигарету еще в рот ставить, ну, не в смысле, прямо уж мне там захочется. Я просто говорю, вот как люди, там посмотрел, там развращенность, ко всему же это по моря, океаны. Ну, сами понимаете, да, кто там находится, что это за люди, чем любят заниматься, да. Вы знаете, мне сегодня хорошо там, где я есть. Лес есть, водичка рядом есть. Не, ну это да, ну куда-то поехать. Зачем такая трата денег? Зачем вот это вот? Да, человек привыкает к тому, потом все время ему не хватает, вот здесь ему плохо, вот ему туда хочется. Вы знаете, вот все время куда-то хочется, побыл там, не побыл там, а знаете, мир большой, везде не побывал, везде хочется, там вкусил. Этот человек тоже к этому привыкает и это затягивает. Но вы заметьте, человек, который все время путешествует, ездит, я не говорю путешественник, который с рюкзаками, там, пешими тропами, где-то по горам, ну, там труд определенный. А вот этот самолет, Арабские Эмираты, там какие-нибудь Кувейты, да, там Красное море или там Средиземное море, или, я не знаю, там Багамские какие-то острова, да. Вы заметьте, человек расхолаживается, привыкает к такой, знаете, расхлябанной жизнью. Он приехал, устал отдыхать, устал, да, хочется опять полежать, ой, куда бы еще чего съездить или куда-то видеться или тому позвонить. Я хочу сказать, это все расслабляет и лишает человека даже способности думать. Я говорю, у меня нет такой потребности. Вот потребность, вот аппетит, вот желание, да, вот я еще раз повторю, потребность разумного общения с человеком. Общение с Богом. Это, вы знаете, не общаться с Богом, это все равно, что зажать горло. Это все равно, что перекрыть дыхание. Когда понимаешь ценность духовной жизни и понимаешь, что эти же, как говорится, красоты земные будут на небе, причем не испорченные человеком, да? Вы понимаете, все вещи сопоставления друг с другом точно так же одни дешевее, другие дорожают. Нет, никакого желания путешествовать, потому что это безделье, это расхлябанность, это расхоложенность. Отвыкаешь думать, привыкаешь к путешествиям и к наслаждениям. А это портит человека. Я даже так сказал бы, где нет морального удовлетворения, для меня там мне неинтересно. Вот как я вам говорил про женщин, да, неинтересно, женщина красивая с пустым взглядом. Неинтересно. И жизнь такая, где нет морального удовлетворения, где есть томление духа, а у меня оно есть, причем постоянно. Если я не тем бы занимался, чем вот о чем я с вами говорю. Там мне неинтересно. Далее такой момент. Высшее образование. Ну, когда-то я, знаете, бредил высшим образованием. Моя мама говорила, кто меня помнит в детстве, 2-3 годика, у меня не было игрушек, у меня игрушки были книги. Книга у меня вот так под мышку, подложил и хожу по комнате, где-то я это или видел, я не знаю. И с детства научился я говорить, спрашивали, куда идешь? В школу иду, на инженера учиться. Я вот сейчас думаю, откуда я знал, что такое инженер, почему на инженера? Ну, это в советское время инженером вроде, это, знаете, как говорится, человеком будешь, да? Вот с детства. У меня мама не учила читать, я приходил, говорю, мама, что за буква? Моя мама говорит, иди отсюда. Я от нее не отставал, пока она мне не сказала букву. Я ходил и эту букву повторял. Я в 3 годика с чем-то уже там читал. Газету «Вечерники». Учился хорошо, мечтал выучиться, ученым каким-то стать, конструктором мечтал. Ну, не буду рассказывать все детали, в общем, поступил я, ну, не туда, куда хотел, в силу определенных обстоятельств, просто чтобы я вкусил высшее образование. Поступил я в Киевский университет, год я проучился, вы знаете, полнейшее, это я мирской был, полнейшее разочарование и неудовлетворение. У меня было представление, будет высшее образование, ну, там, для профессии, да, само собой, знания нужны, но я буду что-то знать и понимать в жизни, я буду понимать, что такое добро, что такое зло, я буду иметь какие-то знания, которые помогают мне как-то духовно развиваться, ответят эти знания на мои вопросы, я стану спокойный, я стану счастливым. И вдруг я обнаруживаю в советское время, что главный предмет в университете – это научный коммунизм. Я ничего не имею против коммунизма. В принципе, это хорошее дело. Только как его, этот коммунизм, достичь, конечно, там не учат. А вообще, если ты комсомолец или там партор какой-то, если занимаешься общественной деятельностью, я смотрел, да, ты, как говорится, на хорошем счету, да, тебе зачеты, тебе экзамены, все у тебя идет. Я просто понял, а человек пустой. Он такой же несчастный, имеет высшее образование, несчастный в семье. Несчастный по жизни, как человек неуживчивый, одинокий. Да, ты можешь быть, извините, очкариком и физиком, и химиком. При этом в жизни несчастным человеком. Ты не умеешь ладить, у тебя нет друзей, ты одинокий человек. Я год еле доучился, хотя учился я на повышенную стипендию. То есть я не просто так отбывал, как говорится, повинность учебную. У меня полнейшее разочарование. Я пишу заявление об уходе. Я не хочу учиться, меня переводят на любой факультет. Саша, ну ушел бы, говорит, вот этот лентяй или вот этот. Но ты лучший студент, ты уходишь. Я ухожу, я не хочу. Ну, я объяснял, у меня зрение действительно упало. Я говорю, не могу, зрение падает. А вообще у меня полное разочарование в образовании высшем. Хотя, я говорю, высшее советское образование в сравнении с тем, которое сегодня, это вещи несопоставимые. Почему я это говорю? Сегодня высшее образование. Вы заметили вот методика, да, обучения? Вот и высшее образование, лучше зарплата, да, это особенно за границей. Высшее образование – это ты специалист, опять же, деньги, положение на работе, там должность у тебя какая-то. Вот всех загонять образование, повышение квалификации, ну, вроде бы, неплохо. Но вы знаете вообще, что за всем этим стоит? Что такое образование? Это ведь не просто там, знаете, профессия. Высшее образование. Бывает, человек окончит одно, работает совершенно в другой области, но у него корочки есть. Высшее образование, почему нас всех туда загоняют? Причина очень простая. И, кстати, обратите внимание, за такими, кто за этими, кто эти меценаты типа Сороса, да, которые вот, ну, там, финансируют образование. Да, вот пример приведу про Россию. Да. Американские программы образования. Это еще старая советская школа, работают эти ученые. И, на том образовании. Сегодняшнее образование, да, институт, университет, там, или академия, где, как сейчас поназывали тут, если раньше был, там, я не знаю, ПТУ, сегодня колледж, это уже, ну, что-то такое, я не знаю, там, какой-то институт сегодня, академия называется, ну, знаете, звучит, конечно, академик почти, да? Но к чему я это говорю? Идет образование, идет воспитание ума. Образование – это формирование человека, ценности, там рассказывают. Вообще, имейте в виду такое, что образование, ты, может быть, чем-то не будешь согласен, но чтобы получить диплом, тебе надо говорить так, как это. И смотришь, когда все так говорят, и все так соглашаются, ты тоже начинаешь так понимать. И поэтому высшее образование – это переформатирование сознания человека. Наверное, вам приходилось слышать, как сегодня, кто поступили, там происходит, ну, некое посвящение в студенты накануне 1 сентября, где-то собираются и где-то чем-то занимаются, есть там какие-то массовики-затейники, да, там какие-то игры, какие-то викторины на раздевание догола со съемками. В Россию это проникает, тут в Европе это уже более такое, да. Ну, кстати, студенческая среда. Вы обратите внимание, когда ребенок становится студентом, как он меняется, как он начинает равняться на других студентов. Там есть кто-то, как говорится, законодатель моды, да? А кто-то лопушок приходит и начинает, ну, надо же подражать, надо же вписываться, поймите. Студенческая среда, как и любая среда, я всегда когда говорю иногда, иногда в шутку напишу, коллектив, не коллектив, а коллектив. Я говорю, ты неправильно написал. Я говорю, я правильно написал. Коллектив происходит от слова коллега. Там калечат. Ребенок приходит в детский сад, смотрит на других, там нет воспитания. Там влияние ребенок начинает подстраиваться не под лучших, а под худших. Школа, она такая же. На улице детки играют, там тоже влияние, там происходит переформатирование сознания. Поступаете вы в высшее учебное заведение, там наука, там политология, социология, там я не знаю, что еще, ну, про предметы я молчу, да, философия, формируют человека, прививают вкусы, прививают привязанности, прививают ценности. И с ребенком можно было поговорить, теперь он окончил, и вы с ним не поговорите, а это ваш ребенок. Высшее образование – это, как говорится, электрическая мясорубка, куда опускают деток и где выходит фарш с высшим образованием. Ну, кто-то говорит, Саша, ты не хотел бы получить высшее духовное образование? Я говорю, пожалуйста. То образование я пойду, но я развалю за один день, я задам два вопроса или один преподавателю в присутствии студентов. Это развалится все. Меня выгонят оттуда. Я не против образования, если бы оно было действительно духовного, разумного, мудрого человека, выпустили оттуда. А это просто для должности. И опять человек, который прошел духовное образование, он вообще стал пустым, он ушел от Бога. Он уже работает на систему церковную. Он получает от нее зарплату. Он будет говорить теперь так, как его обучили. Поэтому к образованию, я говорю, высшее настоящее образование, есть один автор, который об этом говорит. Кто-то его знает, кто-то его не знает, да? Так он говорит, самое высшее образование – это познание Бога. Но познание Бога не в смысле крестился, венчался в церкви и ел вечерю, и пел в хоре. А познание Бога – это вот, как я говорю, я Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Вот Бог своей премудрости создал Вселенную, вот Он создал Землю, создал законы природы. Ученые только исследуют и не больше, чем, ну, не могут больше понять, чем способен их мозг это понять. Вот Царство Небесное, в котором нет того зла, которое здесь, вот она, высшая мудрость, вот оно, высшее образование. И когда вот начинаешь вот это образование, как говорится, получать. Когда начинаешь понимать полезность и благословенность вот этого образования, кстати, здесь не выдают дипломов, здесь выдают натурой, мудростью, знанием, умом, благородством души здесь, как говорится, выдают, ну, как говорится, в качестве диплома. Вы знаете, понимая вот это образование, когда тебя сам Бог учит, знаете, абсолютно никакого желания не появляется иметь высшее образование. Ни философии не хочется. Кто-то скажет, ну, если вот ты тоже как психолог, вроде там разбираешься в чем-то, ты не хотел бы, ну, на психолога выучиться. Я говорю, да я разговаривал с некоторыми психологами. Они удивляются, почему я задаю такие вопросы, и почему, откуда я вот это узнал, и удивляются, почему вот их этому не учили. А я говорю, вы знаете, а я учусь не у какого-то там философа, да, школа такого-то психолога или такого-то там философа. Я учусь у того, который над всеми. У меня нет вот этих вот, будем говорить, философских ограждений. Это вот только так, вот только вот так. У меня вообще, как говорится, полная свобода действий. У меня нет вот этих шор, нет вот этих ограничителей, да. А у Бога нет проблем, которые он не умеет решить. Тем более, любая психология – это школа, где человек выучился, но человек не знает, что с собой делать и как изменить свой внутренний мир. Моя психология или моя философия, она исходит из того, что я на себе, я знаю, как с Богом что-то внутри с собой делать. Я знаю, какие там законы действуют, какие там, как говорится, есть рычаги, да. Я понимаю психологию другого человека, исходя из своей внутренней психологии, которую я наблюдаю, которую я знаю, что и как происходит, и которую я с Богом знаю, как поменять. Поэтому моя психология глубже и дальше и видит, и смотрит, и действует. Ну, что еще хотелось бы сказать, да? Ну, мое отношение к гордыне. Да, ну, как к любому человеку, когда-то мне тоже нравилась похвала, нравилось быть первым. Ну, и вдобавок я почти всегда был первым. То есть, где бы я ни был, всегда на хорошем счету, всегда уважаемый, к этому привыкаешь. Ну, естественно, этим живешь, от этого чувства удовлетворения. Если тебя где-то кто-то не оценил, естественно, горе в душе появляется, да. Ну и как бы я понимал, что вот это подпитывать вот эту гордыню, что я самый-самый-самый-самый-самый, да, ну приятно. Но когда вот пришел к Богу, когда стал понимать, что все проблемы человека исходят из нашей гордыни. Помните, да, я вот не так давно вспоминал слова Христа: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, все те, кто с проблемами, у кого горе, беда, разводы, не находишь общего языка, ругаешься, конфликтный ты какой-то, да, одинокий, приди ко мне». И вы помните, я говорил, как все просто, Христос говорит: «Придите ко мне и научитесь у меня». И слушайте ответ, решение: «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Гордый человек – это человек, который над кем-то превозносится. Этим он унижает какого-то человека. Этот человек кому-то рот затыкает. Этот человек делает ошибку, никогда не признает своей вины. Этот человек обвинит кого хочешь, только не себя. Он все знает, он не подлежит ни обучению, ни перевоспитанию. И если человек, говорят, извините, ну, дурак, да, то это надолго. Это про гордого человека. Это на всю жизнь болезнь. Это патология. Когда я стал понимать, что все мои проблемы, раздражительность, обиды, недовольство отсюда. Когда я стал понимать, что я не могу все знать, потому что жизнь показывает, что ты не все знаешь, как бы ты ни думал о себе высоко. Я понял, что удовлетворять свою гордыню – это все равно, что принимать цианистый калий. Только от цианистого калия сразу умрешь, а тут постепенно, мучительно долго. Мне сегодня похвала не нужна. В принципе, мне не надо там на канале в YouTube там лайки, дизлайки, там ставьте мне лайки, пожалуйста. Да мне не надо. Я говорю просто, если кому-то это поможет изменить жизнь и станет более счастливой, вот это мне и лайк. И, кстати, мне лайки чьи-то не надо. Ну, Бог, если поставит лайк, вот это я понимаю. Ну, он не ставит мне, у меня нет зачетки, там, не ставит мне Бог в зачетку какую-то лайк. Этот лайк – это просто приятно, что кому-то стало легче, кому-то что-то помогло из того, чем я занимаюсь, о чем я говорю. Кто-то хает. Ну, пусть хает, я знаю, что за человек, и знаю, почему. Жаба души. Обижен сильно, ума нет, невоспитанный человек. Ну что, достойный жалости. Это я к чему говорю. То, от чего я раньше страдал, от чего я был счастлив, если меня похвалили, или если кто-то не согласился, я был несчастлив. Я понимаю, что такое гордыня. Я понимаю, что все остальные грехи исходят из этого греха. Я вот буквально, кажется, даже вчера говорил. Гордыня – это мама. А раздражительность, обидчивость, убийство, ненависть, прелюбодеяние – это детки, сыновья и дочери вот этой мамы. И корень всех зол – не сребролюбие. Ну, хотя написано, для общей массы людей – корень всех зол – сребролюбие, что люди живут материальными интересами. Поэтому духовность страдает, и люди идут по головам ради вот этого обогащения. А вообще желание иметь деньги и превознесись в корне имеет гордыню. Поэтому гордыне, ну, некоторые говорят, с ней надо бороться. Да вы знаете, вы просто понаблюдайте, что гордыня делает с вами. Как она нас превращает в моральных уродов, в выскочек, которые не подлежат перевоспитанию никем и никогда, да? И вы просто поймете, с ней не надо бороться, вы ее возненавидите, увидев, сколько зла она вам делает. А для этого, как я говорил и говорю, вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. Понаблюдайте, что она творит с вами. Имеющий гордыню – это самый несчастный человек. Он обидчивый, он раздражительный, он одинокий. Его не любят, его подставят. И когда ему будет плохо, все будут аплодировать и говорить, так тебе и надо. Поэтому изменилось отношение. Мне не надо эта слава. Мне не надо вот эти вот переживания. Я просто понял, что это нарыв, это опухоль внутри. И самый лучший метод от нее избавиться, вырезать ее, чтобы ее не было. Ну, и что еще хочу сказать? Наверное, самое главное это будет, да? Это я так перечислил такие, как говорится, привлекательные моменты в жизни, да? К чему человек стремится, ради чего живет, что он ценит, да? Ну, главное вообще, как говорится, не это, да? И ну, вот вопрос счастья, несчастья. Есть враги, есть обидчики, есть те, кто меня раздражает. Есть те, кто ненавидит, кто злой против меня, да. Ведь если у меня есть вот эти товарищи, я на них реагирую, и я, как говорится, болею вот этими всеми скорбями, да, на почве вот этих обидчиков, да. Ведь я самый несчастный человек. Если у меня любовь перестает, если мира в сердце нет, если кто-то на меня не так посмотрел, я уже раздраженный. Если у меня не такая красивая жена, как у кого-то, или не такой красивый автомобиль, или там дорогой, как у кого-то, я уже несчастный. Если у меня нету друзей, я самый несчастный человек, даже если я президент страны, пастырь церкви, если у меня денег куры не клюют, если я летаю, загораю, лежу на всех, как говорится, заморских курортах. Но если я раздражительный, обидчивый, я не знаю, как успокоиться, меня все задевает, меня все раздражает, так я самый несчастный человек. Поэтому естественный вопрос. Саша, а ты как раньше относился? Ну, я говорю, ты как и все. Я не был драчуном. Я не был таким конфликтным человеком. Но бывает, знаете, когда ты добрый, и кто-то к тебе пристает, начинает на голову садиться, загонять тебя в угол. Я вам хочу сказать, для меня, я, извините, никого не убил. Драться я дрался. Но только в том случае, когда меня в угол загоняли. И было такое, что я говорю, убил бы человека без разговора. Это при всей своей как бы такой внешней миролюбивости. То есть, ну, когда мне уже, у меня безвыходная ситуация, и кто-то меня уже начинает третировать, да, да, я мог ли это сделать. Ну, про обиду, про раздражительность, это вообще, как говорится, раздражительность, это вообще была норма моей жизни. Все раздражало, все мне мешало, на всех я мог, как говорится, обидеться. И это один из главных вопросов, когда я пришел к Богу. Мой главный вопрос: Боже, ну так я же несчастный человек, как от этого избавиться? И я поставил вопрос такой: Боже, научи меня любить врагов, всех остальных я как-нибудь выдержу. И вы знаете, я сейчас это не буду повторять, я рассказываю, как научиться любить врага, как победить грех, вот эту раздражительность, да? Кстати, то, что я сейчас рассказываю по этой теме, сегодня и предыдущее наше общение именно по этой теме, я ведь здесь тоже рассказываю соображения, как я думал, что я замечал, да, и что происходило в моем сознании, и почему произошла переоценка ценностей. Это тоже из этой же области, как избавиться от того и как приобрести вот это. Так вот, я говорю, когда я понял, что все мои вот эти внутренние раздражения, обиды, недовольство, злость – это на почве гордыни, естественно, возник вопрос, как от этого избавиться, от этой гордыни. Не избавившись от гордыни, я никогда не избавлюсь от раздражения. Как бы я ни хотел, сколько бы я ни молился, да, не постился, ничего не произойдет, потому что раздражительность, обида, ненависть, да, это все, будем говорить, веточка, исходящая из ствола, которая называется гордыня или корня. Это последствия гордыни, поэтому бороться надо с гордыней. Когда я Богу задал вопрос: Боже, научи меня любить врага, я долго не мог понять, как его и за что его любить. А об этом написано. Если любите только любящих, какая вам награда? Это же язычники это умеют делать, без меня. А вот если вы научитесь врага любить, благословлять проклинающего, молиться за обижающего, вот это, да, это высота. Я не буду подробно рассказывать, потому что на эту тему я очень много и очень подробно рассказывал, читал тексты вам, да, я рассказывал об этом механизме, как победить грех. Я коротенько вам скажу. Не понимая, за что и как любить врага, я как-то задал вопрос Богу: Господи, ну вот я такой же самый, раздражительный, недовольный, как и кто-то по отношению ко мне. Объясни мне, за что ты меня любишь. Если я пойму, вот я вот такой, но пойму, за что ты меня любишь, я так прямо в молитве сказал, может, я пойму, за что, как и за что этих товарищей любить. Когда я занялся этим процессом, и дошло до меня, вот исследуя природу свою греховную, я понял, что грешит человек, грешу я по причине того, что я плотской эмоциональный человек, что человек плотской – это человек, которым движет чувства. Рассудок отключается, он не работает. То есть, как говорится, голова на плечах есть, мозги там физические есть, но они не работают. Эмоциональный человек, когда он ходит в какой-то раж, мозги отключаются. А мы вообще по природе такие. И когда я вот это понял, что вот, да, Господи, благослови, чтобы я сегодня там не выругался, не обиделся, не раздражился, а потом доходит до дела, а я все это сделал по полной программе. И однажды на коленях, стоя перед Богом в молитве, я вот так, знаете, молитва не такая бывает, как у всех у меня, да, я вот так стоял, говорю: Господи, ну я тебя просил, ну почему я, говорю, Господи, вот это вот делаю? И вот тут же стою на колени, вот так говорю, постучался я по голове, говорю: я не подумал, ну не хотел я этого делать, ну вырвалось, я не подумал, постучал по голове, вы знаете, наверное, там пазл какой-то запал туда, куда надо, куда он не западал от этого стука. И вдруг мне такие слова прямо в молитве: прости им, ибо не знают, что делают, ели, пили и не думали. И вдруг такая мысль, раз. Слушайте, так голова же не работает. Это же шизофрения. Ведь шизофреник, у него мозги отключаются, и он там вот эти страсти, которые есть, они им руководят, и он там все вытворяет. И тут же до меня доходит, что ну как можно обижаться на человека, ну если вот он шизофреник со справкой. Вот если он шизофреник, но я не знаю, что у него справка, он делает что-то такое, я бы уже так сказал, шизофреническое, да. Я же ему говорю, ты что, дурак, да неужели у тебя мозгов нет? И кто-то, если вдруг говорит, слушай, так у него справка. Я говорю, ой, и сразу мне легче, и сразу мне жалко этого человека. И когда я понял, что Бог меня любит и прощает, я неумышленный преступник. Это, знаете, вот гавкнула собака, на нее обижаться, но она не умеет каркать, как ворона, или ворковать, как голубь, или чирикать, как воробей. Да, ты с ним хочешь сделать человека, но природа еще собачья, а мозгов мало и не срабатывают эти мозги. По старинке гавкает собака. И Бог как бы ждет, пока ты ума наберешься. И вот когда я понял, что Бог любит меня и любит каждого человека, потому что мы неумышленные преступники, это вот эта страсть, вот эта животная природа плотская, она вот как собака гавкает, и, а ты не знаешь, тебя в церкви этому не научили, что с этой собакой делать, как ее дрессировать. И когда до меня дошло, что Бог меня любит, потому что я неумышленный преступник, что в порыве гнева, страсти, голова у меня не работает, вы понимаете, она отключена, я больной на голову, я жизик, только без справки. Я когда-то познакомился с врачом из психбольницы, зашел разговор, он говорит, раздражительность, обидчивость, это вообще признаки шизофрении. А я ему говорю, слушайте, ну тогда ну, как бы надо же лечить. А он говорит, да, мы лечим только тех, кто с топором бегает, там ну, полный неадекват, самоубийство хочет совершить, да. Ну а так вообще вот ложить надо всех, только некому ухаживать. И потом, когда я стал это видеть в людях, вы знаете, мне стало жалко. Я сначала понял, почему Бог меня жалеет. Я больной на голову. Когда я стал наблюдать за людьми, я говорю, та же самая проблема, вы знаете, вот только мне уже не надо было справку, что тот или иной больной на голову. Я просто вижу глупые, слышу глупые слова, вижу глупые поступки. Кто-то говорит, ну он что, умный? Я говорю, ну, если, извините, он что, глупый там, да? Я говорю, ну был бы умный, разве так бы делал? Ну раз так делает, ну справки нет. Ну, как говорится, зачем справка? Тут, как говорится, все на виду. Не поймите, что я кого-то там стал всех шизиками считать. Да нет. Я просто так вот сейчас говорю, там, пусть шизик или шизофрения, да, я так не отношусь к людям, как к больным на голову. Я сам был больной, я просто понял, как Бог ко мне относится. И мне потом стало жалко. И враг уже, да, он может делать гадости, он может говорить, там, обвинять меня в том, в чем я не виноват. Но, знаете, мне жалко. Кто-то обижает, кто-то кричит на меня. Ну, раньше я бы ответил. Будучи мирским, может быть, бы дал бы, как говорится, между глаз. А сегодня иногда бывает, кто-то что-то говорит. Я подошел, пожал руку, а он от неожиданности рот раскрыл. Глаза квадратные стали. И говорю, вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Вот эти, я говорю, за глаза говорят. В глаза говорят, что любят. А ты вот не лукавый, я ценю таких людей. Молодец. После этого он стоит, он не знает, что дальше делать. Он больше в мой адрес ничего не говорит. Раздражение. Но если ты борешься с гордостью, и если ты ее видишь и понимаешь уже, как говорится, изнутри, тебя уже не задевает. Я, извините, приведу такой пример. Но когда кто-то говорит, ты что, дурак? Раньше это для меня было оскорбление. А когда я сегодня понял, ну пусть это без этого слова дурак, да, что я ничего не знаю, я не такой умный, как я раньше думал. И если я уже пришел к тому, что я действительно, много чего не понимаю. Я более невежда, нежели кто-либо из людей, тот же, кажется, Агур пишет. И кто-то говорит, ты что, дурак? Ну, я там не отвечаю, там я не встряю. Но я понимаю, ну, я же не такой и умный. Ну, я такой, ну и что? А этот думает, что он умный, но он, извините, тот, кем он меня обозвал. Кто-то имеет что-то против меня. меня уже это не задевает, вот эта рана, вот эта опухоль, гордыня, да, она, как говорится, в крайнем случае, как говорится, уже настолько маленькая, что практически не дает знать о себе. Злость, ненависть. Вы знаете, мне это уже противно. Мне человека жалко, и я вам должен сказать, я не притворяюсь. Ну пусть то, что кто-то что-то делает, говорит против меня, ну пусть говорит. Я понимаю, почему говорит. Я понимаю, что это от недостатка ума. Ну а какое должно быть отношение у разумного человека, у которого чувства уже навыком приучены к чему-то, да? Какое должно быть отношение к человеку, ну, который в приступе безумия ну, что-то говорит? Ну жалко. Мне не надо справка, мне просто жалко. И, кстати, хочу сказать, что когда кто-то злится, а ты не отвечаешь злом на зло, ругательством на ругательство, когда ты к нему относишься так, как будто бы он тебе ничего плохого не делал, вы знаете, он обезоруживается. У него пыл вот этой злости пропадает, и он, будем говорить, вот так просто берет и обмяк. Он видит, что он тебя не может зацепить, он видит бессмысленность, бесполезность вот этой своей злобы, потому что некоторые даже говорили, Саша, ты что, ненормальный? Я говорю, почему? Ну, тебя оскорбили, а ты вроде как вообще вроде не видишь, не понимаешь. Я говорю, ты знаешь, я был раньше ненормальным, и нормально, как ты понимаешь, реагировал. Ну, да, если у тебя то нормально, то я ненормальный. А вообще, мне кажется, что наоборот в жизни у нас все. Для меня сегодня, что если любовь моя может переставать, у меня это будет вопрос, над которым надо трудиться. Значит, если любовь перестает, то значит раздражение появляется. Если появляется раздражение, то я несчастный человек. Кстати, хочу сказать, самое важное и самое необходимое. Вот если человек любит врага, не обижается, не раздражается, не завидует, сочувствует, сострадание имеет, да. Любовь его не перестает, благородство души не иссякает, рассудок развивается. Скажите, а что можно вообще предложить человеку для того, чтобы он был счастлив? Что больше, чем вот это, что я перечислил? А это мне ничего больше нет. Если у меня внутри мир и покой, так я самый счастливый человек. Если кого там, к чему он стремится и ради чего живет, можно отнять, он станет самым несчастным человеком. А меня это не тянет. Мой внутренний мир не зависит, потому что я это не ценю, к этому не стремлюсь. Пожалуйста, расстрой меня. Мое счастье, мой внутренний мир не зависит от внешних факторов, не зависит от того, что можно от меня отнять и сделать меня несчастным. Моя ценность, духовная ценность. Для меня Бог самый большой интерес, самая большая и лучшая академия в мире, да. Для меня Бог – это богатство. Для меня Бог – это мудрость. Для меня Бог – это мир, спокойствие, удовлетворение в душе. Отними. Мое богатство – это мой ум. И то, что он мне дает. У меня этого отнять нельзя. А если этого нельзя отнять, то и мой мир не отнимается, и моя радость, и мое счастье не отнимаются. И что еще хотелось бы сказать? Это уже в завершение, я уже сегодня эту тему заканчиваю, да, поэтому как бы сейчас подведу итог. Вот я уже как-то говорил в начале вот этой темы, да, я ни разу так задумывался. Говорю это без пафоса, без того, что вот посмотрите, какой я хороший. Мне не это надо. Я просто делюсь опытом, чтобы вы поняли, что все возможно верующему человеку. Было бы желание, и желание, чтобы было неотступное. Я не раз задавался вопросом, вот что бы мне такое предложить, вот что бы меня заинтересовало, чтобы я потянулся и захотел вот жить этим. Вы знаете, должности никакой даже в церкви не хочется. Про мир вообще разговора не идет, да? Образование на фоне Божьего вообще чепуховое, какое предлагает этот мир, или духовное, как говорится, заведения, да? Красота, деньги, бизнес, удовольствие, наесться. Нет, простая пища меня удовлетворяет, лишь бы была здоровая, она оказывается вкусная. Для меня просто кто-то говорит: Саша, ну положи в кашу что-нибудь. Я говорю: ну вы поставили, спасибо. Я говорю, у меня вкус каши. Я говорю, ну какой вкус в каше, если туда подливу не положить? Я говорю, вы не понимаете, проголодайте немножко, и вы поймете, даже каша просто сваренная на воде, ну пусть чуть-чуть подсоленная, она вкусная. Так я говорю, предложите мне, что я хочу. Вы знаете, я вот сам задумался, ну что мне хотелось бы, а мне ничего не хочется. Без чего я буду несчастный? Вот без Бога, если бы его можно было отнять. Но его никто не отнимет. Он с тобой, он присутствует, если ты с ним. Я так смотрю и думаю, да, я потерянный человек. Мне это не ценно, мне это не интересно, я к этому не стремлюсь. У меня есть доводы, я это все видел, я с этим соприкасался, я за этим наблюдал. У меня отрицательное отношение, то есть мне не надо бороться и выгонять этих некоторых. Вот я гоню от себя эти мысли. Вы знаете, а я мысли не гоню. Когда-то гнал, но они все время приходили. Когда-то мысли божественные я насильно загонял в свою голову, а они улетали. Сегодня я могу, мне может присниться ситуация, где я рассуждаю на какую-то духовную тему или жизненную ситуацию, и я во сне могу принять решение правильно, просыпаюсь, думаю, интересно, у меня в жизни не было такой ситуации, какая была вот как будто бы во сне, но которую я решил разумно. Я встаю, моя первая мысль о чем-то таком духовном, интересном и полезном. Вот что-то такое плотское не лезет. Я не гоню мысли про деньги, про бизнес, про богатство, про моря, про океаны. Мне это не интересно. Мне не интересно вот эта слава человеческая. Сегодня славят, кричат «Осана», завтра будут кричать «Распни». Я понимаю это, и зачем мне за этим гоняться и жить вот этой гордыней. Я ценю вот отношения между людьми, а не то, что это за люди, какое положение, в каком они сословии, богатые, небогатые, там, почтенные, непочтенные. Для меня ценно вот строить отношения такие, чтобы они были самые-самые настоящие. Да? Для меня важно сегодня быть довольным от того, что есть. Мне иногда люди говорят: то, что не хотел бы переехать в какую-то другую страну на ПМЖ. Я говорю, у меня нет желания. У меня нет потребности вот в этих ценностях, которые там в той стране есть, ну, жить в достатке, там более культурно. Нет, мне просто пусть дикая природа будет, ПМЖ. Вот это мне ПМЖ. Мое настроение не зависит от того, что происходит там в мире, да. Я не хочу сказать, что я не реагирую. Нет, я вижу, я понимаю, мне жалко, мне не всегда и не все нравится, но это не расстраивает меня. Вы знаете, есть люди, любят поговорить по телефону, там по скайпу. Вы знаете, у меня, когда вот я стал понимать Бога, знаете, вот просто разговоры, когда человек рассказывает, где был, когда ел, что, с кем там, чего-то выпивал. Даже когда верующий начинает тут рассказывать, вот какие-то подробности, вы знаете, неинтересны. Хочется это конкретно, хочется по делу, хочется, чтобы это назидательно было, чтобы это полезно. То есть, вы понимаете, разговоры просто обо всем и ни о чем, даже религиозные, как и проповедь, обо всем говорили и ни о чем конкретно. Мне не нравится. Заводить отношения с кем-то, чтобы просто поболтать от скуки, мне никогда не скучно, поболтать ни с кем не хочется. Но если с кем-то вот поделиться или у кого-то вопрос и спрашивать с удовольствием, но чтобы это было конкретно, полезно, назидательно. Мое отношение к средствам массовой информации. Я вам честно скажу, вы просто посмотрите, что иногда бывает, про одни и те же события, что только кто не напишет. Во-первых, создается ажиотаж, во-вторых, вранье, в-третьих, вся информация, все журналисты, все средства массовой информации, они имеют своих, как говорится, владельцев, кто платит деньги, тот заказывает музыку, да, и информация подается именно так, как кому-то надо для того, чтобы взбаламушить сознание людей. Мое отношение к информации самое отрицательное, за редким исключением. Если я смотрю, что умный человек действительно умные вещи говорит и действительно умно живет. Да, но это очень узкий круг средств массовой информации или конкретно какие-то люди, которые, мнение которых мне интересно посмотреть. Мое отношение к книгам и фильмам. Выдумки, которые разжигают какие-то страсти, создается какой-то сюжет, потом начинаешь жить этими книгами, начинаешь этими фильмами, а рассудок уходит от реальной жизни. Ты не решаешь реальные проблемы, ты не понимаешь жизнь, начинаешь жить в каком-то иллюзорном мире, который тебе навязан при помощи книг, фильмов, там, Ютуба и чего хотите. Ну, мое отношение, допустим, к фотографированию. Вот фотографироваться, не люблю фотографироваться, потому что надо улыбиться и создавать вот эту американскую физиономию. Не люблю. Поэтому не хочу те социальные сети, там эти статусы свои обновлять, там фотку повесить, лайки мне поставьте. Вообще мне это не надо, честно хочу сказать, даже противно. Хочу сказать, тут не просто к фотографированию у меня такое отношение. Вот какой я есть, такой я есть. Кто-то говорит, Саша, ты вот иногда бываешь вот таким. Я говорю, по крайней мере, я не лицемерю. По крайней мере, вот какой я есть, вы меня таким и знаете. По крайней мере, я не пишу, два не пишу, три за умом не помечаю. Вот я такой, да, я не делаю вид, что я вас всех так люблю, ой, дорогие мои подписчики, я вас всех люблю, ценю, там, не люблю я этих разговоров, я лучше сделаю добро, чем говорить про любовь. Я лучше потрачу время, пожертвую чем-то, помогу человеку, даже не люблю говорить, вот это вот, вы знаете, дорогие, я вас люблю. Кого люблю, те так и знают и понимают меня по моему отношению к ним, что я ценю, я переживаю, я думаю, я молюсь, я спрашиваю, как у вас там дальше, два слова мне напишите. Мне не нравится это, я люблю, дорогие братья и сестры, во имя Иисуса Христа, если бы знали, как я вас всех люблю. Не люблю вообще этих даже разговоров. Любовь надо проявлять, а не рассказывать и петь про нее. Поэтому и фотографировать. Не надо создавать видимость. Надо жить так, чтобы физиономия была естественной, исполненной мира, любви, добра. Чтобы там не было раздражительности на этой физиономии. Да? А вот это фотографирование, посмотрите на меня, то я в такой позе, то я у такого памятника, а то я на пляже стою, меня еще там никто не видел. Да? Не люблю, потому что это все делается для того, чтобы обратить внимание. Вы знаете, это когда гордость есть, хочется обратить внимание, поэтому и хочется сфотографироваться, хочется вывеситься, ну пусть так и будет, вывеситься, хочется одеться, хочется машину, хочется, чтобы все люди обратили внимание, какая у тебя машина, какая у тебя жена. Вы знаете, мне это все, если это все делать ради этого, чтобы кому-то показать, мне это просто противно. Не в смысле раздражает меня, нет, мне это просто, ну знаете, вот лягушку есть, пусть даже в томатном соусе, нет, противно и все. Ну, еще скажу об одной своей, как говорится, слабости. Да, потихоньку одно уходило, второе, третье, да. Вот я вообще по природе юморист, да. И, допустим, ну, чтобы кому-то понравиться, я вообще могу разговаривать так, я вообще такой по природе, да. Вот, что все будут за животы держаться, я могу вот создать такую атмосферу, знаете, свободную, юмор, подшутил. Я от политиков отошел, там еще от фильмов, от книг. Ну вот юмористы мне до какого-то времени нравились. Ну, юмор, во-первых, это остро. Юморист подмечает то, что люди не подмечают. Вот это вроде как бы меня привлекало, что вот действительно подмечает. Видит тонко, это все понимает, да. Ну, потом я стал обращать внимание, ну хихи-ха-ха. Люди смеются над собой, ну, если бы хотя бы даже делали выводы и посмеялись, но потом задумались и, как говорится, что-то поменяли, а вот этого нет. Далее, юморист, когда он юморит людей, вы знаете, я обратил внимание, чего раньше не видел и не понимал. У него цель, он вроде бы говорит о жизни, а вообще цель смешить людей. Хихихаха. И знаете, потом весело, так знаешь, чувствуешь себя, немножко посмеялся, забылся о жизни, вернулся и повторяешь все то, о чем там тот или иной юморист говорил. Ну, и даже юмористы разные, там Задорнов, ну, такой специфический юморист, там, да, Жванецкий, ну, типа Степаненко и ее муж, да, ну, там иногда просто дурачатся даже, кривляются, да. Ну, вроде тоже юмор, но, ну, знаете, вот шутовство какое-то. И вы знаете, когда я увидел, что юмор просто отвлекает человека от реалий жизни, не приучает думать, хотя кто-то может сказать, что есть люди, которые задумались, есть, но это одинокие, единичные экземпляры. А в основном это так, на концерт сходить к юмористу, это тоже концерт называется. Там не учатся люди, там идут люди отдохнуть, посмеяться, пошутить, как весело, и забыться, и отвлечься. Наступил момент, когда я и к юмористам, и к юмору стал относиться, ну, не хочу сказать, я ненавижу, да, но я вижу бесполезность и бессмысленность в этих шутках. Сколько ни шути, сколько ни юмори, люди смеются, так же, как ходят на собрание, посидели, поохали, ой, ай, ай, как хорошо, ой, слава Богу за назидание, Господи, тебе команда, теперь ты же слышал, что, о чем читали, о чем говорили, повернулись, пошли и забыли. Вот отношение верующих к собранию, к проповеди, послушали, поохали, поахали, спели, ой, как было интересно, повернулись, и дома никто ничего не делает. Выводов редко-редко, это одинокие люди. То же самое и с этими концертами, с этими же юмористами. И наступил момент, когда и это вот просто так отошло. Да, вот когда ты не понимаешь, не вникаешь, не познаешь, не наблюдаешь, да, изнутри вот этот юмор, допустим, или те же фильмы, книги, да, ты их гонишь, а они тебе интересны. Потому что ты еще плотской, и ты своей плотью не борешься, а ума не набираешься, переоценка ценности не происходит. Поэтому ты гонишь, оно лезет. Но когда ты этим занимаешься, познаешь, как я вам уже говорил, что нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание, через размышление. Вот обратите внимание, многие древние, чуть не сказал, юмористы эти, философы, да, а там некоторые язычники, некоторые вообще, как говорится, непонятно кто, но я имею в виду не христиане. А вы обратите внимание, какие мудрости они говорят, и насколько это созвучно тем же притчам и той же Библии. Ну, у кого в какой степени, больше-меньше, но я хочу сказать, это гораздо ближе к Богу, вот эта философия мудрецов древних. Есть те, которые в мусульманских странах жили, есть те, которые жили там, где буддизм, индуизм, конфуцианство, да, но они умные вещи говорят. Почему? Думают, наблюдают. Пусть они не знают такого слова, как, может, Бог, может, у них там Будда, пусть они не знают, что есть Дух Святой, да, но у них голова есть, и они этого не зная, если они думают, и они обуздывают свои плотские похоти, то они слышат голос Божий. И тоже начинает у них меняться сознание, и тоже они к тем вещам, которым люди гонятся, ради чего живут, они имеют такое же отрицательное отношение, как и некоторые христиане. Это я к тому вам говорю, чтобы вы просто поняли. Вникайте, размышляйте. Молитва – это не стишок. Утром и вечером Богу команда, что делать, распоряжение выдали, как большие начальники. Читать Библию, не размышлять – нет смысла. Ходить в собрание, не делать выводы, не применять в жизни – нет смысла ни в собрании, ни в церкви, ни в чтении, ни в молитвах. Размышление – здравое, трезвое. Но для этого надо обуздывать свои плотские похоти. Это то, о чем Библия говорит, крест надо нести. Грех, глупости надо распинать. Мозг надо развивать, надо думать. И вы поймете, насколько это интересно. И работа Святого Духа – это действительно разговор любимый, интересный, бесценный, можно сказать, с Богом. Когда ты с Ним общаешься, тебе все, что происходит, Бог как бы изнутри объясняет, рассказывает, почему это плохо, это хорошо, попробуй, посмотри, понаблюдай, убедись. И когда ты приходишь к этому, понимаешь цену того, что Бог тебе предлагает, все это, что было до сих пор тебе ценно, оно обесценивается и просто уходит или развеется, как утренний туман. И не надо играть в религию, как я этим занимался, и многие сегодня этим занимаются, да? Надо просто прийти в личный контакт с Богом. Все остальное будет просто естественно, как будто бы ты общаешься с каким-то мудрым человеком, да? Но на месте этого человека мудрейший Бог. Ну, и что хочу сказать в заключение, да? Вот что не люблю и почему не люблю, я уже сказал. А люблю простоту во всем. Люблю открытость, люблю честность, люблю порядочность, люблю добронравие, люблю благородство души. Люблю все то, что делает человека счастливым, удовлетворенным. Ну, как вы уже понимаете, это все приходит от Бога. Познать Бога, это вот, или богопознанием заниматься, это задаться вопросом, почему я такой, почему проблемы, как решить их. И на эти вопросы отвечает в полной мере только один Бог. Да, через слово, которое мы с вами читаем, по поводу чего мы общаемся. Это действительно богатство, несопоставимое ни с каким другим богатством. Вот это знание, которое Бог хочет передать, и через которое Он хочет нас взять в тот мир, где не будет зла, это несравнимое, и я могу повторить, причем убежденно повторить, ничто из желаемого тобою здесь на земле не сравнится с той мудростью, которую предлагает Бог. Всего хорошего вам, Божьих благословений, и до следующих встреч. Оставайтесь с Богом.